Раз, два, три, все, все. Аллилуйя. Ой, пожалуйста, присаживаемся. Мы же люди характера, мы делаем все правильно, а не как выгодно. И мы продолжим занятие. Честно говоря, друзья, у меня большой вызов. Я не знаю, как вот весь материал пройти. Но мы что-то пройдем, а пусть Дух Святой нам договорит то, что не пройдем. Хорошо? Итак, мы с тобой научились потрясающей молитве, которая звучит как: «Господи, дай мне мудрость увидеть, что правильно, и дай мне смелость так поступить». И характер – это воля, и делать правильное, как Бог определяет, что правильное. И характер, мы сказали, что он как елей, который помогает людям быть вместе. И когда мы говорим о характере, и когда вот, если бы я пришел на твое месте сюда, на этот семинар, я бы ждал сейчас, но когда уже список начнет говорить, там, что делать, что не делать, что правильно, что неправильно. Но я этого не буду делать. Мы, как и ваш пастор, сравнительно недавно построили свой дом, мы переехали в свой дом. Но прежде, ну, в отличие от вас, вы купили коробку, да, и там коробку отделывали, а мы купили вот просто кусок земли и решили построить свой дом. Но прежде чем нужно построить дом, нужно найти какой-то чертеж. И вот мы искали этот чертеж, один чертеж, другой чертеж. И однажды вот мы нашли один чертеж дома, который мы хотели построить. А потом случайно пошли и посмотрели, и Юля говорит: слушай, давай посмотрим, как этот дом выглядит вот в реальности. Давай вот... И мы нашли этот дом, как вы, и я для себя обнаружил удивительное открытие. Оказывается, когда вот это на чертеже, это по одному смотрится, а когда заходишь, оно совершенно по-другому смотрится. Смотришь по чертежам — классно. А потом, когда заходишь вот в реальности, потому что ты не понимаешь, вот, что это значит, когда нарисовано окно там 3 метра. Ну, окно 3 метра, и окно, ну, нормально. А когда смотришь, либо большое, либо, наоборот, маленькое, или комната, вот очень трудно представить, там, комната 16 квадратных метров. То есть, ну, как бы, на рисунке вроде пропорционально. Когда заходишь, оказывается, большая комната, или, наоборот, маленькая комната. И мы поняли, что, как бы, не хотим этот чертеж, он нам не подходит. На чертеже классно, а в реальности не классно. А как же строить тогда дом-то? И мы тогда пришли к гениальной идее. Слушай, давай мы искать будем не чертеж, а будем искать дом, который нам понравится. И когда найдем дом, который нравится, под него найдем чертеж. Ну, то есть в 3D. То есть. И я никогда в жизни дома не строил. Я не строитель по образованию, никогда даже в доме не жил. То есть. Но и мне все говорили: дом строить, так тяжело, так тяжело. Но это было, наверное, одно из самых легких занятий в моей жизни. Почему? Потому что когда мне строители... А строители всегда пристают к тебе. Там, что, как делаем так? Какую кухню делаем? Какую там полы делаем? Какие потолки делаем? Какие там то делаем? У меня был один гениальный ответ. Как там? Они говорят: а ванну как делаем? Говорю: как там? Я нашел дом, который мне нравится, дом моей мечты, да, то есть мы долго его выбирали, смотрели, там, когда я говорю: вот как у них, а вот а кухню, как у них, а потолки, как у них, а люстры, как у них, там, все как у них, и в общем-то, очень легко, оказывается, было построить. Теперь, когда у нас с тобой семинар не как строить дома, а у нас с тобой семинар как строить характер, да, то есть и часто мы думаем, что когда мы говорим: Господь, как ты хочешь, вот какой характер ты хочешь, чтобы у меня был? И мы ожидаем, что Бог даст нам список там, из 1000, там, не пил, не курил, цветы домой носил, да, там, тещу мамой называл, там, еще что-то там, к футболу был равнодушен, там, и как-то в песне поется. Но когда, если бы ты задал Богу вопрос: Бог, какой хочешь, чтобы был у меня характер, он бы сказал очень все просто: как у Иисуса. Как у него, да, то есть, когда Бог говорит о характере, он не просто дает нам модель, такой, знаете, двухмерный чертеж, он дает нам личность Иисуса Христа. В Ветхом Завете, когда Бог хотел как-то сформировать характер своего народа, он дал им две каменные скрижали, и в этих каменных скрижалях там список буквы, заповеди: делай то, то не делай, то делай, то не делай, не дай Бог, это не сделаешь, будет то-то и то-то и то-то. Но чем Ветхий Завет отличается от Нового Завета? Бог говорит: послушай, я не буду давать тебе 1001 заповедь. Я дам тебе личность Иисуса Христа, живую, дышащую модель. И я хочу, чтобы ты познакомился с Ним. Я хочу, чтобы Он определял твой характер. Вот здесь, друзья, да? То есть, как бы, это Я увидел, 3D и 2D – это две разные вещи. И многие из нас, почему мы терпим неудачу, когда мы работаем над своим характером? Потому что вот ты знаешь, надо делать то, надо делать то, надо делать то, а сил на это делать нету, а воли это делать нету. Но когда ты встречаешься с ним, все совершенно по-другому. Это 3D, это не 2D, это не просто скрижали, это дышащее. Модель. Как Бог определяет характер? Римлянам 8 глава, 29 стих. Здесь апостол Павел пишет. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». То есть здесь написано, кого он предузнал. Есть здесь такие, кого Бог предузнал? Ну, там и с тобою. И он предопределил, что он предопределил нас быть? Подобными Сыну Божьему. То есть, иными словами, Божий план для твоей жизни – это просто быть похожим для Иисуса. Быть похожим на Иисуса. Не то, что ну, отрастить такую же бороду, как у Иисуса, там, или там, одежду, как у Иисуса. То есть, но здесь, прежде всего, говорится о внутреннем мире, о его характере, о его отношении. Иметь такой же образ, как Иисуса. Если бы ты помолился и сказал, «Господь, каким ты хочешь, чтобы был мой характер?» Он не будет послать тебе список из 1000 вопросов. Он говорит, хочу, чтобы ты был похож на Христа. Самая главная цель любого христианина – это что? Христоподобие. Это самая главная цель. Хочу, чтобы ты поступал, как Он. Чтобы ты любил, как Он. Чтобы ты прощал, как Он. Чтобы ты был добрый, как Он. Чтобы твой характер отображал моего Сына Иисуса Христа. И, конечно, с одной стороны, это классно. Думаешь, слава Богу за Новый Завет, слава Богу за живую модель, слава Богу за Иисуса в моей жизни. С другой стороны, думаешь, ничего себе, параметры, как Он. Да я не могу, как Он. Я-то думал, когда я спасся, я должен бы стать чуть лучшим Олегом, чем был до этого. Такой тюнинг небольшой сделать. Ну, то есть, если курил, то брошу курить, там, матерился, перестану материться, там. Жену бил, теперь просто ору. То есть, как бы, я понимал, то есть, и мы так себя часто оцениваем. То есть, но Бог говорит, послушай, не-не-не-не, я не хочу, чтобы ты был тюнингованным старым Олегом. Все древнее прошло. Я хочу, чтобы ты стал новым Олегом. Чтобы... И Бог говорит, я хочу, чтобы ты был похож на Христа. И это все равно, что вот, построй этот дворец. Ты говоришь, Господи, я в жизни дворец не строил. То есть, или прыгни выше этого здания. Ты говоришь, как это, ну, это выше моих сил. Я не могу прыгнуть выше здания. Я даже на пастора не могу быть похож, не то, что на Иисуса. То есть, как это? А тебе говорят, да ты не переживай, ты потренируйся, не сразу же прыгнуть. Ты говоришь, да, ребят, вы не поняли, сколько бы я ни тренировался, я не прыгну. То есть, это сверх моих сил. Не, ну ты посвятись. Ну ты просто посвятись, ты вот как бы связывай, развязывай там, посвящайся, и все получится. Ребята, то есть, и возьми время. И ты берешь это время, пробуешь, что говоришь, да я не могу. Ну я другой. Это тоже часто, что мы делаем в искушениях. Ты пытаешься что-то сделать, пытаешься поменять какую-то сферу своего характера, меняешь ее, там, связываешь, развязываешь, там, пробуешь. Она такой, знаете, как, вот, как у свиньи, если хвостик его, там, как бы, знаете, вот, если его, у него колечком, то выпрямляешь, то есть, пока ты его выпрямляешь, он выпрямляется, только отпустил, он раз опять колечком. И так же у тебя, ты вроде как делаешь, и ты борешься с этой дурной привычкой, или борешься со своим гневом, или борешься с чем-то с этим, и ты знаешь, что ты это вообще не похож на Иисуса в этот момент ни одного раза. И ты раз поборолся, два поборолся, три поборолся, а потом уже, там, когда уже 1003 раз, ты уже махаешь рукой, говоришь, да ну его, я такой, как есть. Меня не пьет. Горбатого могила исправит. Да? То есть, конечно, я такой. И там мы подводим черту, и ты уже перестаешь даже бороться с этой чертой. Ты просто говоришь, принимай меня такой, какой я есть. Жены знакомая фраза? Мужик, когда же мужик говорит, все, говорит, я такой. Не нравится? Вперед. Я вот такой, какой есть, меня переделать бесполезно. Я такой, какой я есть. Интересно, что от других мы такое извинение не принимаем, у себя часто извиняем. Попробуй твои дети сказать тебе: папа, я неряха, такой крест, принимайте меня такой, я убираться дома не буду в своей комнате. Я сейчас покажу тебе, какой ты есть. Скажем, нам не нравится, когда нам там, понимаешь, если друг у тебя постоянно подворовывает, говорит: я клептоман, ничего не могу делать, я вот ворую, принимай мне такой крест. Я говорю: слушай, я не собираюсь тебе... Интересно, от других мы такое извинение не принимаем, но себя мы часто этим извинением оправдываем. Но знаешь, что Бог тоже не принимает такого извинения. Он говорит: послушай, я понимаю, я к тебе пришел, к такому, какой ты есть, но потому что я к тебе пришел, ты не должен оставаться такой, какой ты есть. И он говорит: послушай, я не только дал тебе модель, я не только дал тебе инструменты, я дал тебе и образ жизни. Я не просто говорю: вот будь как Иисус, а как? А не знаю, не скажу как. Он говорит: я научу тебя, как формировать свой характер, похожим на Христа. И Господь берет нас в такое радикальное путешествие в характер Бога. Часто мы на проповедях подчеркиваем какие-то отдельные части характера. Там, будь честным, как Иосиф, там, имей самоконтроль, там, как у того-то, у Павла. То есть мы говорим о доброте, то есть мы вдохновляем людей. Но и часто мы, проблема, что мы пытаемся развить и как бы ударение, как сделать тебя чуть-чуть лучше человеком. Бог говорит: я не хочу, чтобы ты стал чуть-чуть лучше, тюнингованным. Я хочу, чтобы твой характер стал, как у моего сына Иисуса Христа. Говоришь: ну как? Господь говорит: подход немножко другой, задача слишком велика. Потому что характер Христа – это не то, что ты производишь, а то, что Бог говорит: я произвожу внутри тебя. Вот если ты будешь делать одну часть – я сделаю эту другую часть. Ты говоришь: я буду лучше. Я вот буду стараться там посвящаться, перепосвящаться. Но немножко не тот путь. Бог дает нам механизм через Иисуса Христа. Давайте посмотрим Иоанна 15 главу, 5 стих. Здесь Иисус говорит о своих взаимоотношениях с учениками, с уверовавшим в Него. И он говорит здесь известную фразу, вы знаете ее наверняка. Он говорит: я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Ты говоришь: какой механизм? Как менять свою жизнь? Как менять свой характер? Как менять свои ценности? Как вот... Иисус говорит: одно простое слово: пребывай. Я-то думал, что ты меняешься, когда ты вот... Ну, Иисус говорит, и пребывай – это не какое-то мистическое слово, это очень банальное слово. Держись поближе. Держись поближе ко мне. То есть ты будешь меняться от близости общения со мною. И чем ближе ты будешь ко мне держаться, у тебя случайно будет получаться лучше, чем специально не получалось. Это я меняю тебя. Что мне делать? Он говорит: оставайся, пребывай. И Иисус говорит: как сок из лозы течет в ветвь и меняет ее, потому ты должен научиться пребывать, а не становиться. Наша проблема, что я стану, я зубы сейчас стисну и победю. Да? Я зубы стисну, и я эту привычку там... Как... Иисус говорит: поближе держись. Твоя дурная привычка, твой гнев вообще не проблема, если я рядом. Если ты научился пребывать во мне. Научись пребывать, а не становиться. Вопрос: на чем ты фокусируешься? Иисус говорит: если ты пребываешь во мне, плод будет приходить, и ты смотришь, плоды будут. Ты говоришь: Господь, я даже не знал, что такое во мне есть. Я не знал, что я на это способен. Господь, я не знал, что я могу быть таким добрым. Господь, я не знал, что я могу быть таким любящим. Бог говорит: а ты и не можешь. И потом, когда ты пребываешь во взаимоотношениях с Богом, твоя личность меняется. Вот знаете, я сейчас стал как бы чуть старше и чаще езжу с Юлей. Нас часто приглашают, как-то стали там на семинары, там семейные семинары, другие семинары. Просто мы ездим. И вот с ней я по-другому езжу, чем один. И многие анекдоты не рассказываю с ней, которые без нее рассказывают. Как-то с ней я святее, получается. Вот ее присутствие как-то, оно меня... Она мне только посмотрит, я как бы раз так Как-то вот, ну, она по-другому. Ее присутствие меня меняет. А представляешь, если с Богом пребывать, как это меняет твое присутствие? И Бог говорит, научись пребывать, научись осознавать вот мое присутствие. Вот живи в этом присутствии, и ты увидишь, ты себя сам удивлять будешь. Говоришь, я не знал, что я на это способен. Это вообще не я. Помните ту старую историю с матерью Терезой, когда однажды там она перевязывала там какого-то там прокаженного в Индии тоже, там перевязывала прокаженного, один бизнесмен увидел, и знаешь, говорит, мать Тереза, да я за миллион долларов такого не сделаю. Она сказала, за миллион я не сделаю. Это вопрос не в долларах, это не просто в цене, просто это вопрос, когда у тебя отношения с Богом. И вот именно эти отношения с Богом, они меняют взгляд. Он говорит, часто, когда мы говорим, я должен быть как Христос, у нас неправильная картина. У нас, ну вот, иди, Миша, будешь Христом ненадолго. И когда Библия говорит, подражайте Христу, там, как чадо возлюбленное. Вот, ну, будьте как Христос. Или как Павел здесь пишет дальше, Павел пишет, говорит, что кого предузбрал, того и избрал, там, чтобы быть похожими на Сына Божия, отображать Его образ. Вот давай ты будешь Иисусом, я буду за тобой стараться это повторять. Делай что-нибудь, Иисус. Вот Иисус делает, и я делаю. И как-то, и смотри, ну не получается, я не Иисус, как бы, то есть я стараюсь, но как бы не получается. И понимаешь, и часто у нас такое отношение, ну конечно, он Сын Божий, а я тут Сын человеческий, как бы, то есть, конечно, ему легко, то есть, я вообще не он, я вообще не могу, как он. Я пробовал, как Иисус любить, я пробовал, как Иисус там что-то делать, там, как Иисус общаться, как Иисус там останавливаться, как Иисус. Я не могу. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И такое ощущение, что между нами пропасть. И вот он там, я здесь, он вот со своей святостью, я со своими проблемами. Иисус говорит, послушай, я не это прошу, я другого прошу. Я не хочу, чтобы между нами было расстояние. Говорит, не надо за мной повторять. Держись поближе. И все. Просто держись поближе. Просто вот в тех проблемах, где у тебя годами не меняются вещи. Просто держись поближе. Не отходи. Ну, часто у нас такое отношение. Ну, еще одну аллегорию. Там, когда, вот, скажем, ты был без Христа, и ты там ездил куда хотел, там, хочешь в ресторан, хочешь там в бар, хочешь там под девочкой, хочешь там, знаешь, наркотики, хочешь там гонял куда, потом Бог ворвался в твою жизнь. Ты говоришь, Господь, садись на переднее сиденье моего автомобиля. Иисус, скажешь налево, значит налево, направо, значит направо, вперед, значит полный вперед, назад, значит полный назад. Господь, на миссию скажешь, значит на миссию. Садись, говори, Господь, ты мой, я твой, аллилуйя. Иисус говорит, спасибо, конечно. Но знаешь что? Сам садись на переднее сиденье. Дай мне руль твоей жизни. А я что буду делать? Из машины не вылазь. Ты просто оставайся. Ты просто и ты увидишь, я привезу тебя гораздо дальше, чем ты приедешь. И таким образом формируется твой характер. Таким образом формируется. То есть, когда ты. Спасибо Иисусу, спасибо Мише. Бог говорит, я хочу, я прошу тебя, чтобы моя жизнь текла через тебя, чтобы мой характер тек через тебя. Поэтому ты должен фокусироваться на том, чтобы не на строительстве даже характера, а на то, чтобы пребывать. Наша задача не ломать себя там, я построю, я заставлю, я там это. Эй, Господь, ты где сейчас? Господь, я хочу быть рядом. Иоанна 15 глава, там 1, 2, 3, 4, 5 стихи там. Там 7 раз написано это слово. Пребывай, прибудь, оставайся. То есть ты не принесешь плода. Там не написано, ты не принесешь плода, если не посвятишься от сердца. Ты не принесешь плода, если ты там не молишь 24 часа в сутки. Нет, тогда ты просто улучшаешься, ты тюнингуешь себя. Хочешь быть похожим на сына, надо как-то подключиться к его жизни. Надо как-то научиться пребывать. И тогда жизнь от лозы течет в тебя. Иисус говорит, я делаю свою жизнь доступной для тебя. Я не прошу тебя повторять. Я просто прошу тебя, позволь мне жить через тебя. Позволь мне любить через тебя. Позволь мне прощать через тебя. Позволь мне терпеть через тебя. У тебя не хватает самоконтроля, а можно я покажу свой самоконтроль через тебя? Знаешь, позволь мне победить искушение через тебя. Позволь мне позаботиться о ком-то через тебя. Вот если все, что ты пытался изменить в своем характере, и у тебя не получалось, Бог говорит, можешь ли ты дать это мне и позволить мне это сделать? Знаете, пребывать – это греческое слово, оно вообще не таинственное слово. Оно самое элементарное слово. Оставайся, держись поближе, будь вместе, жить вместе. Это слово отношения. И то, что Иисус говорит тебе, Он говорит просто говорит, эй, доча, сын мой, держись поближе. Держись поближе. И не думай терминами подражаниями. Или не думай даже терминами изменений. Я должен изменить то-то. Думай, как сохранить близкие отношения с Богом. Если ты будешь думать такими терминами, как сохранить близость с Богом, ты будешь удивлен, как твоя жизнь изменится. Как пребывать? Как сделать так, чтобы я держался поближе к Иисусу? И если я буду держаться к Нему близко достаточно долго, плод начинает приходить, который будет удивлять всех. И тебя в том числе. Не потому, что ты так сильно пытался измениться, но потому, что ты позволяешь Ему производить такой плод, который ты сам бы сделать не мог. Начинаешь жить, смотреть, на жизнь смотреть по-другому. Каждый знает. Заметьте, все наши падения в характере имеют цикличность. Обычно, вот скажем, если у вас проблемы в семейных отношениях, и вы время от времени, а то и часто, а то и чуть ли не всегда заканчиваете ссорой. Заметьте, там есть цикл какой-то. И где-то ты срываешься, где-то ты не выдерживаешь. Потом тебе стыдно, потом ты каешься, потом ты извиняешься, потом, ну где-то, где вот, где этот момент? Если возьмешь, и ты уже кучу раз пытался, каялся, связывал, развязывал, парализовал, там, просил прощения, но эти слабости остаются. Знаешь, что делать? Я говорю, что все мы знаем свои слабости и надеемся, что никто другой про них не узнает. И мы часто что делаем? Мы приходим на собрание, мы поклоняемся, мы молимся, мы серьезные, мы говорим, Господь, помоги мне быть лучше, помоги мне исправиться. Господь, такое ощущение, что я вот не могу эту пропасть перепрыгнуть. Всякий раз, когда вот это приходит, всякий раз, когда она мне так отвечает, я ей так отвечаю. Всякий раз, когда вот это происходит, это такое, я не могу. И знаешь что? И мы ожидаем, что Господь возьмет, что-то там переключит. Он говорит, послушай, а можно я это сделаю через тебя? Он говорит, Олег, держись поближе, и ты увидишь, что я могу. Поэтому я хотел бы дать вам пару практических советов, как пребывать. Ты должен думать и поступать по отношениям, а не по религии. Я объясню, что я имею в виду. Вот отношения. Если ты пробовал что-то поменять в своей жизни и не получалось. Знаете, я видел много людей, которые говорят, многие люди, которые приходят нам в церковь, они многие знали, что Бог есть. Ну, для них существование Бога, это как бы не было, ну, как бы, ну, многие люди, когда же приходят и каются, говорят, Иисус, приди в мое сердце, там, я исповедую тебя Господом и Спасителем. Потом ты с ними разговариваешь, они говорят, да я с детства знал, что Бог есть. Я с детства, в общем-то, в Бога веровал. Да мне еще бабушка говорила, мне еще там то-то, то есть, но только потому, что я в Бога веровал, ну, как бы веровал, знал о Его существовании, но не имел личных отношений с Ним. Это никак не меняло мою жизнь. Ну, как бы я заходил в церковь, там знал, мы даже с бабушкой там свечки ставили, еще что-то. То есть я знал его по религии, да, то не знал его по отношениям. И я, в общем-то, жил, как жил. Многие из вас сами из этой категории. Но когда ты сталкиваешься с Иисусом в отношениях, это меняет твою жизнь. Потому что, и когда ты думаешь не просто вот категориями религии, да, вот я Бога знаю, я вот ту формулу знаю, вот я вот сейчас такую богословскую книгу выучил так сильно, то есть. Но когда ты с Ним знакомишься, когда ты Его переживаешь, когда ты позволяешь, когда ты пребываешь с Ним, это меняет тебя. Ты раньше там в церковь заглядывал, ничего не менялось. Но когда ты перешел от религиозной перспективы в отношения, все поменялось. Религия – это что? Это Бог где-то там, а я где-то здесь пытаюсь Ему как-то угодить, и у меня мало получается.
Но когда начинаешь молиться: Господь, я хочу быть рядом. Я хочу осознавать Твое присутствие. Интересно, смотришь, на некоторых там люди заканчивают там одну богословскую семинарию, там другую богословскую семинарию, там третью. Он знает все про вселенские соборы, он знает все про отцов церкви. Но жизнь его полный хаос. Слушай, какой-то наркоман пришел в реабилитационный центр. Там. Они толком Библию не читали. Там толком, знаешь, и он выходит из этого реабилитационного центра, и его никто узнать не могут. Родители узнать не могут. Знаешь, он сам себя узнать не мог. Соседи говорят: это ты, Серега? Ты что-то наз... Почему? Просто переживание Бога. Оно меняет больше, чем любые богословские там, ну, понимаешь, я не против богословия. Скажи, Олег, не против богословия. Но богословие не меняет. А пребывание с Богом, переживание Бога, это меняет так тебя, как ты сам никогда себя не менял. Бог вообще неформальный. Он отдал свою жизнь, жизнь своего Сына, чтобы сократить эту дистанцию. И вот это Иисус говорит: послушай, я жажду этих отношений, я лоза, ты ветка. Потом фокусируйся на близости, а не на подражании. То есть первое, фокусируйся на отношениях, а не на религии, на близости. Я буду как Иисус. Нет, Господь, я хочу быть близко к Тебе, хочу переживать Тебя. Господь, Ты близко. Вот когда ты понимаешь Его близость, что-то меняется с твоим сердцем. И последнее, формируй такое отношение: я не могу, но все, что я не могу, Он может через меня. Он может через меня. У меня нет терпения. У Него есть все необходимое терпение. Ты говоришь: я больше не вынесу этого мужа. Иисус говорит: а я вынесу. Позволь мне вынести его через тебя. Я больше не вытерплю этих детей. И когда у тебя подобное отношение, что-то начинает происходить с твоим сердцем. Видел, знаешь, до этого я был, как бы, иногда у нас есть такая религиозная гордость там. Я там это, я селю там, я сделаю, да я сейчас поменяю, все, я беру себя в руки. И ты берешь себя в руки, тебе хватает на неделю. А потом опять на круги своя. Я понял, знаешь, как победить это? Очень просто. Ты поднимаешь белый флаг. Говоришь: Господь, я сдаюсь. Я не могу. Вот сейчас это придет, я точно знаю, что я опять туда упаду. Господь, я не могу. Я тысячу раз пробовал. Я уже себе доказал, тебе доказал, что я не могу. Бог, но ты же рядом. Я же не один. И там, где не могу я, можешь ты. И знаешь, когда я начал практиковать такое в своей молитвенной жизни, в своем отношении с Богом: Бог, я не могу, но ты можешь. Такое ощущение, что Он берет тебя и переносит. Ты через эту пропасть пытался прыгать годами и все время туда падал. Я не сдамся, я буду прыгать, покуда не перепрыгну. Но когда ты сдаешься, говоришь: Господь, я не могу, ты мне нужен, мне нужна твоя благодать. Он берет тебя на руки и перепрыгивает с тобою. И ты даже похвастаться не можешь. Это я. Вот. Знаешь, я это победил в своей жизни. Да не победил я этого в жизни. Я пробовал, но не мог победить. Годами не мог победить. А Он взял меня на руки и со мной перепрыгнул. Я говорю: благодатью Божьей есть то, что я есть. Это не я, это благодать, действующая во мне. Часто мы хотим менять себя так, как будто бы, знаешь, мы все такие волевые, там, стиснул зубы, знаешь, поисповедовал, связал и поменял. Нет. Там часто, и мы, вот эти слова там, знаешь: все могу! И потом мелким шрифтом: в укрепляющем мне Иисусе Христе. Все, могу, это как бы я, то есть, и мы забываем. И знаешь, я праведность Божья. Где? Во Христе. И вот это во Христе мы как будто опускаем, потому что там большой я, и все могу, и все. И мы забываем это ключевое, во Христе. Но мы часто не приглашаем его в нашу, только я там связал, развязал, там, и в этом больше гордости, нежели... Но когда ты берешь и поднимаешь белый флаг, говоришь: Господь... Заметьте, наши искушения тоже носят цикличный характер. Ты знаешь, в каких моментах ты искушаем. В каких моментах вот этот змей приходит к тебе. И сейчас, когда он придет, ты подготовься маленько. Ага, вот сейчас опять остаешься один, опять надо, так тянет включить этот компьютер, залезть куда попало. Ты же, Господь, я уже 1000 раз, уже столько семинаров проехал, столько энкаунтеров, уже столько замято. Господь, это опять сейчас придет. Будь со мной в этой комнате. Ты мне нужен. Ты мне нужен. И знаешь, и первый раз ты переживаешь, опа, это не я. И там, где ты падал, там, где ты слаб, он силен. Знаешь, и я не могу, Господь, но ты можешь. Я не могу удержать свой язык, он мне говорит, но ты можешь. Я не могу, то есть, знаешь. И ты понимаешь, что он с тобою. Он почтит твою веру, он почтит твои усилия. Знаешь, и интересно, после такого общения ты выходишь и говоришь, ты сам себя не узнаешь. Потому что у тебя, говорю, случайно получается, как специально не получалось. То есть ты специально пытался быть хорошим, и у тебя не получалось. А тут ты даже не думаешь об этом. А его жизнь начинает течь через тебя. Поэтому, знаете, часто, когда мы там читаем какие-то библейские принципы, ну, там, я учу в семейных семинарах, там, мужья, любите своих жен, как Христос, церковь. А вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Знаешь, и ты думаешь, Господи, да как ее любить-то вообще? Господь, ты видел, как она готовит? Как в больнице. Господи, как... То есть, Господи, как там, то есть, и ты говоришь, как бы, заповедь-то классная. Ну, заповедь-то классная, то есть, ну, как эту заповедь там, а его как, повиноваться как Господу, Господи, ты видел этого Господа? То есть, понимаешь, то есть, и получается, что вроде как заповедь есть. Мы знаем, мы читаем, наизусть знаем, какие места Писания, но сил нету. И ты не можешь. И есть только одна личность, которая может, как Христос. Это Христос. Потом подключайся к его силе. Скажи, Господь, я не могу, но люби через меня. Господь, пусть вот я ее буду любить, она будет видеть тебя. Говорит, Бог, я так тебе благодарна за него. Потому что через тебя я переживаю его любовь. Это, в общем-то, о чем Библия и учит. То есть, я видел, когда ты просто повторяешь и подражаешь, это имеет временный успех и много секретов. Но когда ты позволяешь жизни Иисуса течь через тебя, приходят такие перемены. И христианская жизнь реально становится реальностью. Не потому, что ты стал круче. Не потому, что ты стал сильнее. Но потому что ты больше и больше осознаешь свою зависимость от Него. Ты нужен мне, знаешь. И это план для Его характера. То есть Иисус – это модель, будь как Иисус, метод – пребывай. Поэтому маленькое задание тебе. Что у нас уже скоро второе закончится, да? А, еще есть время. Маленькое задание. Дома. Подумай свой день. И все, что с тобой может произойти, там, завтра, послезавтра, когда-нибудь. И можешь ты сказать, Господь, я не могу, но ты можешь через меня. Я не могу, Господь, но ты живи через меня. Заметь, наш Спаситель знал все искушения. Он знал все, что там встречается, и он не согрешил. И он дал нам свою жизнь. Он не просто отдал свою жизнь за нас. Он нам эту жизнь дал. И эта жизнь может течь в нашей жизни, если мы позволим ему. Но часто наша гордость или наша там, знаешь, надменность, то есть она не позволяет этой жизни течь. И мы строим характер, и мы сразу скажем, что характер – это даже не то, что мы делаем, а то, что Бог делает, а нам нужно научиться пребывать. Да? И характер – это делать то, что правильно, и делать это правильно, потому что это правильно. Это не просто улучшить себя, а быть похожим на Христа. И Бог этот характер в нас создает. Какова же наша часть? Мы можем ему в этой работе как бы помогать, либо мы можем его отталкивать. И Бог делает доступную свою жизнь для нас. Давайте откроем Филиппийцам 2 главу. Прочитаем с вами 12-13 стихи. Очень важно понять, что Бог внутри нас действует. Филиппийцам 2, 12-13. «Итак, возлюбленные мои, когда вы были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То есть, ну, первое, Павел пишет, что идея такая, что Бог тебя спас, и как бы идея, ты себя не спасаешь. Бог тебя спас. Но позволь тому, что с тобой уже произошло, проявиться в твоих словах, в твоих поступках, в твоих действиях. То есть спасен-то ты спасен, это круто. Вот ты где-то там внутри так далеко спасен. И говорит, вот то, что с тобой внутри произошло, позволит ему теперь выйти наружу. И дальше он продолжает. Говорит, потому что Бог производит в ком? В вас. Вас это в ком? В нас. В вас, но не в нас. Да? То есть, и хотение, и действие по своему благоволению. То есть Павел пишет, спасение – это то, что Бог уже в тебе совершил. И ты должен проявлять это спасение. То есть, и дальше он говорит, Бог действует где? Во мне. Не только во мне, но и в тебе. Бог, он работает в нас. А что он там делает? Знаешь, и когда Бог, если Бог во мне что-то производит, ну тогда вопрос, я ему помогаю или я ему противлюсь? Или я что-то делаю, что противоречит тому, что он пытается во мне делать? А что Бог делает? Он пытается совершить тебе свои благие цели. И знаете, очень часто, когда мы смотрим на нашу жизнь, это как раз не то, где мы ожидаем, чтобы Бог действовал. Мы хотим, чтобы Бог действовал где угодно, только не в нас. Я тебе это докажу. Я был 12 лет деканом библейской школы. И каждое утро мы читали записки молитвенные. И потом я уже, не знаю, 18 лет преподавал там в библейской школе в Москве. И тоже, когда я преподаю, мы читаем утренние записки, что студенты пишут, чего они хотят от Господа. Я тебе скажу по тайне. Вы пишете эти молитвенные записки тоже на воскресные? Не пишете? Да, но мы тоже не зачитываем, но я иногда читаю. Я не Господь, но мне интересно, что люди ожидают. Ну, это же важно, пастор, знаешь, вот за что, что люди, то есть, я скажу тебе, 99% о чем люди пишут. Господь, поменяй моего мужа. Господь, измени мою жену. Господь, помоги моим детям. Господь, дай денег. Господь, нужна квартира. Господь, надо покрыть кредит. Господь, исцели папу, исцели брата, Господь, там, помоги сдать экзамен дочери, Господь. Там, дабы... То есть, я еще ни одной записки не читал за все эти 30 лет. Господь, действуй во мне. Измени меня. Ну, как-то меня как бы... Нам все время хочется, чтобы Бог... Нам такое ощущение, что Бог должен что-то снаружи сделать, и тогда мы будем счастливы. Вот если Бог даст квартиру, покроет кредит, даст классную машину, счастье придет. И потом мы все время от Бога наши намерения, мы как бы это не говорим так, как бы это все более духовно звучит, но в принципе наши молитвенные ожидания от Бога, что Он там вот все поменяет, вокруг нас все сделает хорошо, и тогда нам будет хорошо. И тогда и мы из-за нашего окружения, которое Бог нам поменял, и нам будет все аллилуйя и слава Богу. Но Павел здесь пишет совершенно противоположное. Знаешь, Павел говорит, что говорит, послушай, первое, куда Бог устремлен, Он хочет менять тебя. Павел говорит, неправильно. Бог действует в тебе. И первое, что Бог меняет, и первое, самый главный приоритет Бога, это не дать тебе новую машину, простите, друзья. Потом, может быть, семинар о преуспевании будет, кто-то тебе другое будет учить. Но я тебе говорю, учу то, что апостол Павел учит. Павел говорит, не смотри наружу, смотри в себя. Бог смотрит в тебя. Знаете, почему часто люди разочарованы в Боге? По одной. Просто отчасти это проблема нас, проповедников. Мы им понаобещаем всего. Чего? Нет машины? Приди к Иисусу, Иисус даст тебе машину. У тебя нет жены? Приди к Иисусу, Иисус даст тебе жену. Что тебе еще надо? Приходи к Иисусу, Иисус тебе все даст. Иисус даст преуспевание, Иисус даст исцеление, Иисус даст... И как бы это правда. Бог дает жен, я свидетель. Хороших жен. Но это не... Но люди сейчас приходят в церковь. Говорят, ну что, пастор? Ну я уже здесь 3 месяца, где машина? Ну мне обещали, и что? Ну и что толку? Я хожу, ну и что? Ну и что поменялось? Как была работа такая, как был начальник, так это... Ну и что? Ну и что с семьей? Ну и что? И как были проблемы, так и пришли проблемы. Ну и что? И думаешь, ну ничего.
И он потом проходит месяц, два, три, год, и он уходит. И потом, когда уходит, говорит, ну и был я там, и чё? И он не понял самого главного, что первое, что Бог меняет, это тебя. И если ты не понимаешь ценности изменения себя, ты вообще ничего в христианстве не понял, потому что христианство – это не поменять все вокруг тебя, чтобы ты поменялся. Это поменять тебя, чтобы ты поменял свое окружение. Бог не меняет нас снаружи, чтобы потом поменять внутри. Бог говорит, я беру быка за рога, я меняю твое сердце, я меняю твой характер, я меняю твою жизнь. Бог действует в нас. И всемогущий Бог говорит, послушай, проблема, что ты не видишь, что Бог делает что-то внутри. Бог говорит, все, что я делаю снаружи, это второстепенно. Это 3% от того, что я хочу делать. Потому что, послушай, один день твои машины сгорят, твой телевизор сгорит, твой дом сгорит, все на этой земле сгорит, но твоя душа, она будет пребывать вечно. Зачем я буду тратить 97% времени и сил на что-то, что не вечно? Самое драгоценное на этой земле – это твоя жизнь. Это твой характер, это твоя душа. И я вот туда вкладываю, я вот это хочу менять. И если ты не понял, что я хочу менять это, ты ничего еще не понял. Я действую в тебе. Самое главное, это то, что я делаю в тебе. Господь, а как же мои обстоятельства? Спасибо, что спросил. Обстоятельства – это просто инструменты, которые я буду использовать, что опять, чтобы совершать что-то в тебе. Ну, скажем, Господь, а что такие обстоятельства, что я уже устал терпеть? Бог говорит, я учу тебя терпению. А как ты хотел научиться терпению? Чтобы не терпеть. Доктор, дайте мне таблетку от терпения, да, побыстрее, да, как бы, чтобы для терпения. Ты не можешь научиться терпению, если ты не терпишь, Бог говорит, если ты что-то терпишь, Бог говорит, послушай, а может быть, я что-то хочу сделать в тебе, когда я допускаю такие обстоятельства? Бог говорит, одно я тебе могу точно, я вот таких обстоятельств, которые бы тебя раздавили, я никогда не допущу. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не допустит тебе быть искушаемым сквер сил. Бог, как ты мог это допустить? Он говорит, потому что ты можешь это вынести. И на любые сферы своей жизни ты можешь смотреть совсем по-другому. Ты говоришь, вау. Господь, чему мы можем научиться из этого? Господь, а что ты хочешь мне показать через это? Господь, о, ух ты, деньги закончились. Трин-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Господь, ты хочешь научить меня жить верой, что ли? Или не уповать на мои деньги? О, Господь, что-то меня на работе сократили. Интересно, что это может сделать во мне? Может, ты хочешь, чтобы я научился доверять тебе? Может, ты хочешь поднять меня на новый уровень? Может, ты хочешь дать мне новую работу? Господь, может, ты хочешь открыть новый путь? Знаешь, я видел самые сбалансированные христиане, с которыми я когда-либо встречался. Они думают именно так. Что бы в моей жизни ни произошло, это возможность чему-то научиться, возможность практиковать свою веру, возможность потом пройти это и потом научить других прорваться и быть свидетелем для них, что там можно пройти, возможность быть ободрять других. Они не просто плачутся. Знаешь, они говорят, слушай, да послушай, Бог сейчас во мне что-то делает, Бог работает со мною. Почему во мне, а не вокруг меня? Потому что вещи вокруг тебя временные, они меняются. Сегодня они другие, а Бог говорит, я инвестирую в вечное. Я инвестирую в твое сердце, я инвестирую в твою душу. И Библия говорит, каждый день Бог в тебе что-то совершает. Нам так хочется, чтобы Он с нами совершал, а не во мне. И у меня вопрос такой. Смотрю на некоторых из вас, со многими из вас у Него много работы. А что Он там делает-то? Библия говорит, Он трудится во мне. Что Он там делает? Кто смотрит на мужа, говорит, такое ощущение, что ничего не делает. Но апостол Павел очень часто в Писании использует это слово. Что он там делает? Давайте посмотрим. 2 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Потому мы не унываем. Если наш внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Титу 3.5 написано. Он спас нас не по делам праведности, которые мы были сотворили, а по своей милости,
это прям место Писания для вашего чудесного здания, бани возрождения и обновления Святым Духом. Аллилуйя. Оказывается, каждый день Бог тебя берет в баню обновления. Не говорите лжи друг другу, Колоссянам 3, 9, 10. Совлекитесь с ветхого человека, с делами его, и облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. То есть, что Бог делает в тебе? Он делает две вещи. Первое, написано, одну вещь делает, он тебя обновляет. Скажи, обновляет. Вот что он с нами делает. А что такое обновление? Обновление – это как бы двухступенчатый процесс. Обновление – это процесс из двух стадий. Если, скажем, дорогие дамы, вот я знаю, иногда жена моя берет и обновляет ногти. Что это значит? Что, говорит, я пошла обновить? Это значит, она сдирает старые, наклеивает новые. Как бы она, не знаю, почему она на старые не наклеивает сразу. Было бы страшно. То есть, как бы, то есть когда мы говоришь, обновить там, обновить обои, обновить там краску, да, обновить полы, то есть ты сдираешь старое, наклеиваешь новое. Убираешь старое, ставишь новое. Поэтому, когда Бог говорит, я в тебе каждый день произвожу обновление, это значит двухступенчатый процесс. Стать христианином, это еще не гарантирует перемен. Но когда ты позволяешь Богу обновлять тебя, это гарантирует перемены. Если ты стал христианином, это еще не значит, что ты стал человеком великого характера. Но если ты позволил Богу обновлять тебя, это значит, что ты станешь человеком великого характера. И это не традиционный подход к изменению характера, потому что традиционный путь звучит так. Так, я сейчас должен найти все свои недостатки и постараться всех их исправить. Бог говорит, тогда ты будешь лучшим самим собой. А я хочу, чтобы ты отображал меня. И здесь послание Римлянам, 12 главе, в 1 стихе. Там, знаете, Рим был не самым легким местом для жизни, если ты был христианином. Павел пишет Римлянам, говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте ваши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть Павел говорит, послушай, пожертвуй своим телом. Это служение, это разумное служение. То есть, иными словами, то есть Павел говорит, слава Богу, у нас мы сейчас не приносим там козлов, тельцов, там кровь не проливается. Мы сегодня Богу приносим живые жертвы. Иными словами, мама с детства учила, когда ты увидел, кто-то хорошо к тебе поступил, скажи спасибо. И когда ты видишь, как Бог был благ к тебе, как Иисус умер за тебя, как Он пролил свою кровь за тебя, как Он любит тебя, аллилуйя, слава Богу, ты говоришь, Господь, это нечестно, возьми и ты мою жизнь. Господь, используй меня. То есть, как бы, и видя, как Бог милился к тебе, логичный, разумный ответ на Его благость, на Его любовь, это ползти на алтарь и сказать, вот я здесь, Бог твой, используй меня. Я принадлежу тебе, все тело и душа принадлежат тебе. Знаете, то есть, это проблема, знаете, какая с такой жертвой живой? Что она живая. Я поясню, что я имею в виду. Ну, как бы с мертвой жертвой было бы проще. Вот в Ветхом Завете там хотел Богу жертву принести, раз, там, козла, тельца, там, голубицу, хоп, жертву принес, все, раз. Все, она лежит там. А у тебя живая жертва. На собрание приходишь, там помазание. Аллилуйя, там пастор проповедует, там живи праведно. Там, Господь, вот я весь твой, используй меня. Ты весь, вот весь с Богом. А жертва-то живая. А живая жертва, она потом, у нее есть такая тенденция, она же живая, она потом с этого алтаря потихонечку, потихонечку. Оттуда она как бы пытается сбежать, потому что ты поехал домой, в трамвае, кто-то наступил тебе на ногу, уже от этой святости что-то мало чего остается, домой приехал, жена не так сготовила, там дети уроки не сделали, все тебя раздражают, там, о, Господи, до следующего собрания бы дожить, до следующего собрания дожить. Следующее собрание ты приходишь опять, вот, живая жертва, я весь твой использую. И так вот, ну как бы, и вот такая американские горки. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Или так москвичи только так живут. То есть, как бы, знаешь, ты вроде как бы накачали тебя эмоционально там. Аллилуйя. Там пастор проповедовал вдохновенную проповедь. И под конец собрания, Господь, вот я. Собрание проходит, время проходит, с жертвенника сползаешь. А внутри тебя такое, да это ж неразумно, ну нельзя так служить Господу. Ведь Бог так много сделал. И Павел продолжает, говорит, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. То есть то, что Павел пишет, говорит, не живи по образу этого мира. А какой образ этого мира, мы на первом занятии говорили. Наслаждение. Характер классная штука, но наслаждение лучше. Характер классная штука, но выгода лучше. Мир говорит, характер важен, но достижение, наслаждение важнее. И то образ, который Павел использует в этом выражении, это как опалубка. Говорит, не строй свою жизнь, как вы знаете, когда опалубку делаешь, и цемент заливаешь, и цемент принимает формы опалубки. Вот, не живи по опалубке этого мира. Не пиши сочинение своей жизни под диктовку этого мира. То есть наслаждение и достижение не самое важное. Не живи этими ценностями. Говорит, не сообразуйтесь с веком сим. Не живи, как этот мир. Хорошо, Павел, а как жить? Павел говорит, спасибо, что спросил. Он говорит, преобразуйся. Да, Павел, я что против, чтобы преобразоваться? Да я вот и на эти семинары пришел, чтобы преобразоваться. Я же хочу преобразоваться. Павел, да я уже 1000 раз пробовал преобразоваться. Я уже вот эту привычку себе ненавижу. Вот эту качество, черту себе терпеть не могу. Иисус, я понимаю, что ты в моем сердце, но дед в моих костях. Мы все родом из детства. И только потому, что Иисус зашел в твое сердце, не значит, что дед ушел из твоих костей. Я там много всего. То есть, и заметь, Иисус там не одинок, у него там веселая компания. Если там только Иисус в тебе был, мы бы давно увидели это. То есть, там не только Иисус, там много всего, там много разных понятий, там много разных, там такого. И ты говоришь, Господь, я хотел меняться, но я не могу, потому что тут у нас семейное это. Это вот еще вот я вот как... Я это ненавидел, когда был ребенком, сейчас я повторяю это, потому что я не знаю, я не могу меняться, Господь. Я пробовал. Павел говорит, что ты перебиваешь? Я предложение не закончил. Вот средство. Преобразуйтесь как? Обновлением чего? Разума, ума. А я-то думал, что нужно преобразоваться через перепосвящение, перепосвящение, перепосвящение моей воли. Я тут посвящался, перепосвящался, там связывал, развязывал. Там, говорю, я больше не буду этого делать, не буду больше этого делать, точно. Уже себе пообещал, что не буду делать, уже жене пообещал, что этого делать не буду. Детям пообещал, пастору пообещал, на энкаунтер съездил, им всем пообещал, что этого делать не буду. А потом проходит время, и я опять это делаю. Потому что это как возвращается, знаете, это как бумеранг обратно. Он говорит... Не так это работает. Это работает через то, что твой разум обновляется. И Павел говорит, давай мы договоримся с тобой. Твоя ответственность – обновлять разум, а моя ответственность – изменять твой характер. Вот если ты изменишь свой разум, обновишь свой разум, я поменяю твой характер. И вещи, с которыми ты годами боролся, ты бороться не будешь. Мы какие-то новые тропинки в твоем разуме мы сделаем. Это то, что говорит Римлянам 12:2. Если твой характер должен измениться, и ты хочешь, чтобы он продолжал меняться, ты должен проходить через процесс обновления разума. И каждый день в твоей жизни Бог действует, чтобы принести обновление. А вызов для нас с тобой в том, ты будешь с ним трудиться или против. Хочешь увидеть такие перемены в своей жизни, которые тебе казались невозможными, вовлекись в процесс обновления. Что такое процесс обновления? Убрать старое и принести в новое. Взять свои старые понятия, старые мысли, старые отношения, старые верования о сексе, о дружбе, о браке, о финансах, там, о других каких-то вещах. И начать видеть эти вещи так, как видит он. И когда начнешь видеть, как видит он, ты начинаешь поступать, как поступает он. А когда начнешь поступать, как поступает он, ты начнешь жить, как живет он. И ты будешь похож на Христа. Но как это сделать, мы скажем на 3-м уроке. Хорошо? Хорошо. Благословение вам.
Данная запись сделана местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской Слово Жизни города Нижнего Новгорода. ИНН 52-600-52-114, ОГРН 102-52-300-19-613.